Здравствуйте, друзья. Господь с вами. Готовясь ко встрече крыши, вы можете сейчас в любой музыкальной системе в вашем телефоне ввести Константин Гусихин в Боге. Это его новая песня. Послушайте. Очень хорошо. Вот когда идешь по метро сквозь людей в масках, прям спасение. Когда идешь пешком, потому что не хочешь в метро, тоже спасение. Можно несколько раз послушать. Вот. Можете на Яндекс.Музыке, можете в Apple Music, можете в Google Play, или где там вот все эти странные названия. Вы их знаете лучше. Вот. Константин Гусихин в Боге. И так вы можете подготовиться ко встрече крыши. Да. Михаил Юрьевич Лермонтов написал свое замечательное стихотворение. Примерно в таком состоянии, в котором мы сейчас. И многие из вас его знают. В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых. И дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, верится и плачется, и так легко-легко. За этой легкостью мы бежим к Богу. И самый первый пастор нашей Московской библейской церкви, американский Пьер Безухов Ронни Стивенс, много лет подряд говорил: учиться молиться нужно в смутное время, чтобы в спокойное время уже уметь. Учиться молиться стоит в спокойное время, чтобы в сложной ситуации уже уметь. Вуаля, мы здесь. Мы здесь, чтобы учиться молиться. Мы не знаем, честно, смутное время закончится 10 апреля или начнется 10 апреля. Но мы не знаем. Настоящее заболевание, не настоящее. Правда происходит в Европе, в Америке, неправда. И весь мир сейчас делится на несколько частей. И первый говорит: все, просто хватит. У СМИ закончились деньги, вот им надо рекламу отрабатывать. Поэтому они теперь постят, как себя вести во время, значит, эпидемии. И есть люди, которые очень боятся за свою жизнь. Ну и есть те, кто болеет, и вот сейчас они сомневаются, это у них то или не то, смертельно, не смертельно, заберет меня Господь или не заберет, или я уйду сейчас в небытие. Я не знаю, к какой группе относится кто из вас. Я не могу определиться. Я разрываюсь вот между этими группами. И ровно этот процесс, когда я пытаюсь разобраться с тем, как же мне себя чувствовать, ровно он отвлекает меня от молитвы. А молиться нужно учиться. Что такое молитва? Для меня молитва – это умение молиться, и это умение завязано на моей вере, на понимании сущности и характера моего Бога, к которому я обращаюсь. А также оно связано с его собственным примером и рекомендациями. Поэтому учимся молиться мы, глядя на Христа и разбирая его молитвы, которые он возносит Отцу. И мы видим, что молитва – это не просто слова, которые мы говорим, ну вот если ввести в интернете, я пытался вчера честно найти, говорил ли кто-то еще эту фразу. Я вот искал в интернете и так ввел, не нашел. Но зато нашел огромное количество молитв, чтобы меньше болеть, чтобы дети лучше учились, чтобы быть добрее, чтобы меньше грустить и так далее, и так далее. То есть заклинания. Есть большое количество христианских заклинаний, которые могут помочь вам, если вы их нагуглите, потом выучили, или можете в Яндексе поискать, или выучите наизусть, и потом будете произносить в правильной ситуации. Есть особая молитва, чтобы интернет быстрее работал. Есть большое количество заклинаний. Или чтобы сотрудники лучше работали, чтобы там с детьми не ругаться. Но из Священного Писания мы видим, что молитва – это соприкосновение, это живой процесс. Это нечто живое. Давайте продолжим об этом рассуждать. Если во время поста этот разговор о молитве для вас первый, то найдите либо у нас на сайте, либо в наших подкастах Московской библейской церкви, найдите предыдущие проповеди, предыдущие чтения, предыдущие беседы. Мы стараемся максимально широко поговорить о молитве за время поста, чтобы к 12 апреля, это Западная Пасха и День космонавтики, а также два дня после отмены массовых мероприятий на 50 человек, чтобы к этому времени знать про молитву все и уметь молиться. Чтобы если вместе с Пасхой в этом году в нашей стране, в нашем городе начнется что-то непонятное, чтобы мы уже умели молиться. Я вас призываю, давайте, пожалуйста, учиться молиться, потому что учиться хорошо работать мы умеем. Учиться выстраивать взаимоотношения мы умеем. И самое главное в нашей жизни – это уметь молиться, учиться выстраивать взаимоотношения с нашим Небесным Отцом. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом молитва может в том числе расширить наш кругозор. Молитва – это тайна. Молитва непонятна. Что для нас привычно? Для нас привычно размышление, для нас привычно послушать свое сердце, понять, чего я хочу. Для нас понятно, как определить свои таланты и как эти таланты вместе со своим образованием хорошо продать за рыночную стоимость. Ну, то есть устроиться на работу. Нам это хорошо понятно, плюс-минус. Нам, кто управляет, например, технологическими проектами, нам очень хорошо понятны вот эти хади-циклы. То есть гипотеза, действие, сбор данных, анализ. Потом дальше опять гипотеза, ну, то есть а что бы нам сделать еще? Действие сделали, сбор данных, смотрим, а как это повлияло на наш бизнес, и потом анализ, и следующее действие. Вот это нам очень хорошо понятно. Нам очень хорошо понятен мир людей. А молитва для нас – это тайна. И вот эту тайну давайте попробуем для себя при помощи Слова Божьего, с Божьей помощью раскрыть. В почтение Господу Слово Его давайте встанем. Все, кто перед экраном компьютеров не встал, не стесняйтесь встать перед Господом. Он достоин этого. Прочтем из 17 главы Евангелия от Иоанна молитву Христа. Вся глава является одной большой молитвой. И он молится сначала о себе, потом молится о своих учениках, потом молится о будущих поколениях. Сегодня мы посмотрим на молитву о себе и попробуем поразмышлять над ней. Закончив говорить, Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, настало время, прославь Твоего Сына, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога, и Иисусова Христа, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, совершив работу, которую Ты мне поручил. И сейчас, Отец, прославь Меня у Тебя самого, той славой, которую Я имел у Тебя еще от начала существования мира». Помолимся. Господи, помоги нам понять эту молитву. Помоги нам понять, как мы можем учиться у Тебя, Иисус, как мы можем молиться, как Ты. Во имя Твое молимся Тебя, Господь, во имя Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Смотрите, каким же образом молитвой Бог раздвигает мои горизонты. Вот глядя на эту молитву Христа, Бог поднимает мои глаза к небу, позволяет честно взглянуть на себя, подводит меня к кресту, помогает увидеть, как Бог использует меня, как будет использовать меня, и приглашает заглянуть в будущее. Если вы ведете конспекты, это сейчас тот момент, когда вы достаете карандаши и вписываете. Если вы следите за нами в приложении YouVersion, делайте это. Это пять столпов молитвы. И если свою молитву, за своей молитвой следить и хотя бы сделать ее пятичастной, давайте порассуждаем, как она изменит нашу жизнь, как она изменит наши отношения с Богом. Этот текст начинается со слов «Иисус поднял глаза к небу». И начал обращаться к Отцу. Но я вам хочу напомнить, чем заканчивается 16 глава, прежде чем мы перейдем к взаимоотношениям Отцу с Сыном. 16 глава заканчивается таким разговором. Ученики сказали: сейчас ты говоришь ясно, без притч, сейчас мы понимаем, что ты знаешь все, и что у тебя есть ответ даже до того, как тебя спросят, поэтому мы верим, что ты пришел от Бога. То есть они признают в нем Божьего Сына. А Иисус сказал: теперь вы верите? Наступает такое время, и уже наступило, когда все вы разбежитесь по домам и оставите меня одного. Но я не один, потому что со мной Отец. Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. В этом же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны. Я победил мир. И после этого Иисус смотрит на небо и обращается к Отцу. Смотрите, какая ситуация. Да, Иисус, мы поняли, что ты Божий Сын. Да, у тебя есть все ответы. Ребята, вы сегодня же разбежитесь. Вы будете в панике. Вы будете в шоке. А послезавтра вам нельзя из алтаря такие слова говорить. Вы сейчас на подъеме, вам сейчас хорошо, но завтра все, у вас не будет никакого мира. Найдите мир во мне. Это очень важное состояние для нас сегодня. Потому что не у всех христиан есть мир, давайте честно. Не у всех христиан каждый день есть мир. Потому что христиане тоже иногда отвлекаются от Господа и теряют мир. Потому что пытаются найти мир где-то еще. Там, в работе, в уверенности. Сейчас очень многие пересчитывают деньги, смотрят на курс там, доллара, на курс евро. Те, кто уже купил валюту, те смотрят каждый день, а что произошло с моими деньгами. А те, у кого денег нет и нет проектов, они каждый день просыпаются в надежде на то, что какой-то проект вот-вот. И есть еще 50 способов потерять мир. А Христос говорит: найдите мир во мне. И сейчас, когда вы в покое, очень хорошо. Учитесь молиться, чтобы когда будет тяжело, вы уже умели. И Христос говорит: смотрите, я в покое, потому что у меня есть Отец. И как у меня есть Отец, так у вас есть Я. Найдите мир во мне. Вот это все я говорю для того, чтобы мы понимали контекст этой молитвы. Иисус поднял глаза к небу. Мне не нужна сама по себе молитва. Я вот уже шутил про заклинание, да, чтобы меньше болеть. Но и молитва сама по себе мне не нужна. Мне нужен Бог. И как молитва «Отче наш» начинается, собственно, с обращения «Отче наш». Точно так же и эта молитва Христа, она начинается с того, что Он обратился к Отцу. Он вспомнил об Отце. И это то, с чего начинается наша молитва. С того, кто мой Отец и веду ли я себя, правда, как Божий Сын. Веду ли я, правда, себя, как Божья дочь. И если я в панике, это значит, что-то надо менять. Это значит, я опять скатываюсь в сиротское поведение. И нам очень важно прийти. Если вы в церкви недавно, если вы в церкви первый раз, и если вы нечаянно наткнулись на эту трансляцию, это разговор о жизни с Богом. И жизнь с Богом начинается, когда мы осознаем одиночество и, наконец, обращаем внимание на Бога, который говорит: «Я твой отец, ты сирота», потому что все люди сироты после того, что сделали Адам с Евой. Но я хочу вас обратно усыновить. Я хочу вас обратно удочерить. Я хочу дать вам покой. Вот тот покой, который Христос обещает ученикам, этот покой Он обещает нам всем. И с этого осознания должна начинаться наша молитва. Потому что, приходя к Богу, мы можем по-настоящему успокоиться. И Христос, вот Он говорит с ними, это кажется, что Он как-то спокойно говорит, ну вы же сегодня разбежитесь. Ну, конечно, Он переживает за них. И Он знает, что будет происходить у них в сердцах. Молитва успокаивает меня. И для того, чтобы мне в молитве успокоиться, мне нужно вспомнить, чей я сын. И для этого мне нужно посмотреть на небо, обратить внимание на Бога. И вот в послании к римлянам апостол Павел пишет, «Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы и обращаемся к Богу. Абба, Отец, то есть Папа». В самой сложной ситуации те, у кого есть отец, они понимают, что слово «пап» обращает его внимание. Дальше будут решены проблемы или нет, неважно, но наш Небесный Отец гораздо больше наших земных отцов. И поэтому, когда мы в молитве говорим «Папа, Небесный Отец, Отче наш», неважно, что мы говорим, важна суть. Сын приходит к отцу, дочь приходит к отцу. С этого начинается молитва. Молитва, и Бог позволяет честно взглянуть на себя. Глядя на себя в зеркало, я довольно честно смотрю на себя. Разговаривая с женой, слушая, каков ее взгляд на меня, я очень хорошо могу рассуждать о себе. Разговаривая с друзьями, я могу время от времени получать честную, четкую обратную связь, кто я такой, что я такое. Христос, обратившись к Отцу, говорит о вечной жизни, говорит о сути жизни. И для меня в молитве вопрос всегда. Я, конечно, прихожу за покоем. Конечно, я прихожу, чтобы Господь меня успокоил, чтобы он обнял меня, чтобы Он взял меня на ручки. Сюсю, я папа, поэтому мне это тоже понятно и важно. Но еще мне очень понятно, где сейчас мое сердце и на что сейчас я надеюсь, в чем сейчас моя вера. Потому что Христос приходит к Отцу и напоминает себе, напоминает слушателям о том, что смысл всего происходящего в вечности. Смысл всего происходящего во взаимодействии с Богом на максимально масштабном уровне. В познании Бога. Смысл происходящего на земле не в том, чтобы не заразиться в ближайшие 3 недели, а в том, чтобы познать Бога. Я сегодня покупал дополнительную сим-карту, чтобы онлайн-трансляцию запустить. Она в итоге не заработала, но это не важно. Девочка в салоне меня спросила, а вы верите в коронавирус? Я говорю, я верю, что меня Господь, когда Ему угодно, заберет, а между тем я буду мыть руки и там не трогать лицо. И смысл не в том, чтобы мне пересидеть. Смысл не в том, чтобы мне не потерять работу, а смысл этой жизни в том, чтобы познать единственного Бога, вечного Бога. И это второй шаг в моей молитве. Я прихожу, говорю, Господи, я Твой сын, а у меня не все получается. Но я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою жизнь. В книге Иова мы читаем, «Можешь ли Божьи глубины постигнуть? До конца ли познаешь Всемогущего? Он выше небес. Что ты можешь сделать? Глубже мира мертвых. Что ты можешь узнать? Их мера длиннее земли, шире моря». И с одной стороны, можно сделать вывод, что все, я не могу познать Бога. А с другой стороны, сам Бог говорит, я твой отец, я буду открываться тебе. И Христос обращается к Отцу и говорит, я познаю тебя, и я хочу, чтобы мои ученики познавали тебя. Вечная жизнь состоит в познании тебя, единственно истинного Бога и Иисуса Христа, которого ты послал. Апостол Павел Коринфянам пишет, проверяйте себя, верили вы. Испытывайте себя. И вот эта самодиагностика, самоанализ, они очень важны. Мы приходим к Отцу, и вот уже в Его присутствии можно исследовать свое сердце. Можно исследовать свое сердце и задавать себе вопрос, а где я сейчас в вере? И если я абсолютно разочарован, значит, мне надо сделать несколько шагов назад, потому что я знаю, что если я прошу у Бога мира, Он дает мне. А если я прошу у начальника премию, не обязательно. Но не премия единой будет жить специалист, а вот всяким словом, которое Господь говорит. Есть простое объяснение того, как получить вечную жизнь. Знать Бога, Иисуса Христа, единственного истинного Бога. И здесь, кстати, обратите внимание, Христос, тоже такой богословский момент, Христос в этом стихе говорит, вечная жизнь состоит в познании тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа. Он называет себя Мессией в этот момент. Если вам когда-то где-то кто-то скажет, что Христос сам не говорил о том, что Он Божий Сын, вот еще один из таких текстов. Запомните. Евангелие от Иоанна, 17:13. В молитве Бог подводит меня к кресту. Понятно, что во время самоанализа я понимаю, что я совсем не все делаю, как я хотел бы. Как у Никольского, помните? И если выйдет все, как я хотел, о, милый Божий, мир прекрасен будет. Вот анализируя себя в Божьем присутствии, я не просто понимаю, что не все, как я хочу, а я еще понимаю, что не все я делаю так, как сказал мне Небесный Отец. Я анализирую свое непослушание. И это непослушание без Бога, оно ставит меня в тупик. Я просто начинаю сам разрушаться, и здесь дьявол выходит на сцену и говорит: «Эй, кто неудачник? Кто смертен? Кто идет в ад? Эй, давай, I'm on a highway to hell!» Понеслась веселуха, да? Вот, чем еще заставить вас улыбаться? Не словами о благодати, не словами о том, что Господь спас вас. А вот давайте я вам про сатану расскажу. Вот все заулыбались сразу. Мы живем в мире, в котором все наоборот. Это нормально. Но это нормально. А еще нормально тоже приходить к Богу и получать не только мир в сердце, не только временный мир в сердце, не только напоминание о том, что у меня есть шанс, а и прощение, которое Бог мне уже дал. И приходя к Богу, я обращаю внимание на крест, потому что ровно на кресте закончилось осуждение. Ровно на кресте началась Божья слава в моей жизни. И если я прихожу к Богу и говорю: «Господи, Ты мой Отец, я Твой Сын. Господи, я вот это, вот это, вот это, вот это делаю неправильно, хочу делать правильно, помоги мне, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста». И благодаря тому, что Христос сделал на кресте, я прощен. И знаете, всякий раз, когда заходит речь о кресте Христовом, всегда... Вот я на перепутье, я с огромным удовольствием проговариваю всегда основы христианской веры. Потому что нет ничего более дорогого, чем крест Христов. Нет ничего более дорогого, чем прощение, которым Небесный Отец простил меня благодаря своему Сыну, который умер на кресте, но потом воскрес. А с другой стороны, я почему борюсь? Потому что, ну, наверняка, вот здесь люди, которые здесь собрались, они же наверняка это уже знают, а я же должен сказать что-то, ну, супер новое такое, чтобы шок. Так вот, все равно возвращаюсь к базовым христианским истинам. Потому что без Христа нет Алексея Обравца. Потому что без Христа нет никого из вас. Без Христа мы все в аду. Как православный капеллан говорит: «Ты уже живешь в аду, посмотри на свое лицо». Это яркая цитата, вы наверняка видели ее на YouTube. Я не хочу так жить, поэтому я прихожу ко Христу. И Христос, произнося вот эту молитву, Он говорит: «Господи, помоги мне прославить Тебя, Отче, помоги мне прославить Тебя». Прославить в чем? В том, чтобы сделать то, что я пришел сделать. Сделать то, что мы с тобой задумали. Отец, настало время, прославь твоего сына, чтобы сын мог прославить тебя. И он говорит здесь о кресте. И когда мы молимся, нам нужно задумываться о кресте. Потому что крест – это Божья слава. Смерть и воскресение Божьего Сына. И публично эти слова тоже надо сказать в молитве, потому что если Христос не воскреснет, значит, это просто простой человек, просто хороший парень. Но нам недостаточно хорошего парня. Хороший парень – это не профессия. И ради хорошего парня мы не соберемся посреди пандемии. А ради Бога – да. Ради Христа. Ради Бога, ради Его славы, ради Его любви. Мы можем прийти куда угодно. Ну, правда? «И Сын твой прославит тебя», – продолжал Господь. И значение этих слов объясняется в следующих двух стихах. Иисус прославляет Отца, даруя вечную жизнь верующим в Него. И в результате, это красивые слова, искупительная жертва. Все мы по своим делам, по своим желаниям, мы все лишены славы Божьей. Но Бог принимает наказание вместо нас. Христос принимает вместо меня наказание, поэтому Он идет на крест, чтобы умереть. И Бог прославлен, действительно прославлен, когда блуждающие без Бога мужчины и женщины обращаются в веру и являют жизнь Господа Иисуса Христа на этой земле. Благодаря кресту мы можем улыбаться, благодаря кресту мы можем быть счастливы, благодаря кресту у нас есть покой. Вот это мы. Но это уже моя любимая иллюстрация. Сколько церквей по Москве, сколько крестиков вываливается все время из-под одежды, сколько крестов в дизайне используется. Каждый из них напоминает мне о кресте. И когда я встаю, когда я останавливаюсь, чтобы помолиться, я молюсь о том, чтобы Господь привел меня к кресту, потому что ровно у креста Господь напоминает мне, как страстно Он любит меня, как сильно грех вредит мне и как совершенно я прощен. Любовь Бога заключается в том, что Он пожертвовал собой на земле ради меня, когда я еще был Его противником. Но все равно, любя, Он пошел на эту жертву, чтобы потом позвать меня за собой, чтобы потом сказать: «У меня есть мир, пойдем за мной». Встречаясь с Богом, я вижу, начинаю видеть грех в своей жизни, начинаю видеть, как Он разрушает меня, как Он разрушает моих близких, как Он разрушает моих друзей, как Он разрушает соседние конфессии, когда я за собой не слежу, как Он разрушает людей в метро, когда я за собой не слежу, и так далее, и так далее. Как Он может разрушать бизнес, если я не специалист. Моих детей, детей моих друзей, и так далее, и так далее. Очень четко, близко общаясь с Богом, становится виден грех. И от этого греха Господь не просто уводит меня в прощение, а Он помогает мне победить его, потому что Христос на кресте победил грех. И поэтому так серьезно я останавливаюсь на разговоре о кресте. И в молитве Бог показывает, как будет использовать меня. Христос здесь знает свое предназначение. Христос говорит: «Я пришел, чтобы жить, как ты сказал, чтобы умереть и воскреснуть, как мы с тобой решили, чтобы выкупить людей, которые пойдут за мной, выкупить их из ада». И что я могу дать Богу? Понятно, у Христа было четкое предназначение. Что я могу дать Богу? Я могу начать делать сначала маленькие, потом большие шаги в познании Христа и в уподоблении Ему в своем поведении. Хотя бы можно начать с того, что начать молиться, как Христос. Приходить к Отцу и пережить вот эти взаимоотношения Сына и Небесного Отца, дочери и Небесного Отца. Это первый шаг. Апостол Павел потом пишет: «Отдайте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего тела отдайте Ему в орудие праведности». И дальше вопрос. Доверяю ли я? Доверяю ли я Богу всецело? Доверяю ли я Ему свои таланты, свои способности, свою профессию, свои умения, свое тело и свои молитвы? Доверяю ли я Богу? И это не риторический вопрос из алтаря, это вопрос, задайте его себе. Насколько я доверяю Богу? Целью Христа было прославить Отца послушанием и реализацией плана, да. И Христос молится, тем не менее, будучи Божьим сыном, и просит: «Помоги мне довести дело до конца». И он, с одной стороны, говорит: «Помоги мне довести дело до конца», с другой стороны, он говорит о нем как о совершенном уже. И вот этой уверенности очень-очень хочется, что то, что я делаю для Бога, во-первых, ему нужно, и, во-вторых, мы доделаем это до конца. И примеров может быть много. Это пример может быть... Многие из нас любят приврать в быту по чуть-чуть. Ну, прям чуть-чуть. И вот я прям уверен, что Господь хочет, чтобы я всегда говорил правду. И еще я уверен, что это выполнимо. Ну, если я буду с Его силой взаимодействовать, а не только своей собственной. Господь хочет, чтобы я адекватно вел себя дома. Вот есть 15 способов, которыми я могу заботиться о своей жене, о своих детях. Хотя бы 5 мне нужно, хотя бы 5 мне нужно овладеть с Божьей помощью. И так далее, и так далее. Чистота взаимоотношений на работе, качество работы, которую я делаю, мои взаимоотношения с людьми, мое служение людям, рядом со мной есть те, кто нуждаются, отвечаю я на их нужды или нет. Что для вас очевидно? Задайте сейчас себе этот вопрос. Может быть, запишите себе его в заметки. Что я могу делать для Бога, но пока не делаю? Каким я могу быть для Бога, но пока не являюсь? Это может быть суперцелью. Христос пришел на землю и уже знал свою цель. Мы рождены на эту землю, и сейчас, когда нам открывается, что Небесный Отец наш вселенский Папа, и Он дал нам набор характеристик, таланты и умения для того, чтобы мы участвовали в Его деле, так вот как? Задайте себе вопрос, найдите на него ответ в ближайшее время и начните делать маленькие шаги к тому, чтобы являть Христа в своей жизни, а не только следовать за Ним внутренне. Я призван служить Богу, славить Его своими талантами. И ровно поэтому я прошу меня направить. Это не значит, что вы сейчас должны принять решение и начать действовать. Все начинается с молитвы. Все начинается с того, что я в Божьи руки вверяю все, что Он мне дал, и прошу Его вести меня, чтобы это приумножить. И цель молитвы – это очень хорошая цитата. И это священник, пастор огромной церкви давно-давно заметил, что цель молитвы не склонить Бога к моему собственному пониманию вещей, а мне самому склониться перед царством, силой и славой Господа. Я не могу управлять Богом, хотя иногда очень хочется. Особенно, когда я понимаю, на что я хочу сменить свой нынешний автомобиль, и потом смотрю на те деньги, которые я могу добавить. Вот мне очень хочется поуправлять Богом в этот момент, ну, потому что Ему же принадлежат все средства этого мира. Господи, так если я стою 100 тысяч миллионов, можно мне получить немножко наличными, чтобы вот купить собаку? Помните, малыш сказал своему отцу, чтобы заменить этой собакой Карлсона, да? И вот очень часто обнаглевший сын приходит к Богу и говорит: «Пап, значит, мне нужно вот это, вот это, вот это». Меня младшая дочь раз в 3 дня спрашивает, сколько теперь стоит iPhone X. И мне по-прежнему не нравится ей отвечать на этот вопрос. Ну, потому что потом же будет следующий вопрос. А она пока оценивает, сколько ей копить. И я понимаю ее желание заставить меня, помочь мне увидеть, как нужен ей телефон, в котором есть Face ID, чтобы вот поднес телефон, а он такой: «Хе-хе, открылся». И в моей жизни есть такие игрушки, которые я очень хочу получить от Бога. А какие игрушки вы хотите получить от Бога? Скажите. Вот что сейчас является центром того, что вы хотите в своей жизни? Вместо Небесного Отца. И вот это время поста нам нужно для того, чтобы мы провели перестановку, чтобы Господь в наших сердцах провел вот эту перестановку. Потому что я прихожу к Богу не для того, чтобы что-то получить, что нужно мне, а я прихожу к Богу узнать, какой мой следующий шаг. Я прихожу к Богу за напоминанием того, кто я. Многие из нас думают, что ездят в гости к родителям, чтобы сделать родителям приятно. Многие из нас думают, что ездят в гости к родителям, чтобы им что-то привезти или там что-то сделать. Но большинству из них, ну, правда, вообще ничего не надо, кроме как вот обнять нас и узнать, что у нас все хорошо. А нас, когда папа или мама обнимают, или когда мы вспоминаем о том, как они нас обнимали, для нас вот это гораздо ценнее, чем то, что мы им отдали когда-то. И это простой человеческий пример, но в божественном масштабе это совсем, совсем другой разговор. Когда я в молитве прихожу к Богу, переживаю свое сыновство у Него на глазах, читаю Его Слово, чтобы узнать, что Он говорит мне, и спрашиваю Его, как, что я могу для Него сделать, чтобы не только переживать, но и внешне являть Его славу. В этот момент мир меняется. В этот момент мир меняется. Ну и, наконец, будущее, в которое в молитве можно заглянуть. Через 15 стихов уже в молитве об учениках Христос говорит: «Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит меня по их слову». Геометрическая прогрессия, распространение вести о Христе. Господи, я молюсь Тебе о тех, кто меня не видел, но кто поверит в меня, потому что верующие расскажут им об этом. И молитва для нас, простых смертных, помогает расставить вот эти приоритеты. В какое будущее я хочу заглянуть? В котором Бог является центром моей жизни или в котором я являюсь центром моей жизни, там, директором там, и так далее, или руководителем, или, наконец-то, в моей семье все заткнулись и начали меня слушать. Вот что в моем будущем происходит? Или вот что я должен возглавить в моем будущем? И обычно планирование такое. Кем ты видишь себя в компании через 5 лет?
Твоим начальником.
Это очень хорошо понятный нам разговор. Кем я вижу себя через 5 лет? Если я через 5 лет вижу себя любимым Божьим сыном, который нуждается в отце, потому что только с отцом все действует, все работает. И дело не в том, каков я в профессии. В профессии я стараюсь быть максимально хорош. Это и так понятно, это скучно обсуждать. А вот кто я в Божьем мире? Через 5 лет. Скольким людям я помог? Потому что оказался в правильном месте, в правильное время. И когда Господь наделил меня ресурсами, чтобы им помочь. Творческими, социальными, материальными, духовными. И молитва помогает нам заглянуть в будущее. Потому что в том числе в молитве я начинаю понимать, а что мне сейчас важно. И Слово Божие говорит о том, что мне сейчас очень важен Бог. И духовный успех – это самый лучший успех. И духовный успех будет показателем истинного благополучия. Недавно в каком-то фильме, даже неважно в каком, был такой диалог. «Слушай, ты обратил внимание, что бедняки все время счастливы?» Ты обратил внимание, что всякий раз, когда ты приходишь из офиса с чемоданами денег, ты напряжен. А вот эти люди, которые там что-то ковыряются в земле, они все время счастливы, они улыбаются. Что с ними такое? А просто им нечего терять, чтобы прийти к Богу. И мой успех – это близость к Богу. А на работе я и так буду вкалывать. Но это и так понятно. За деньги мы все вкалываем, либо с удовольствием, либо без удовольствия, но вкалываем вот от души прямо. Вот мое понимание будущего. И вот понимание будущего, которое в 138-м псалме мы можем почерпнуть. «Куда могу пойти от Твоего Духа? Куда могу убежать от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса? Сойду ли в мир мертвых? И там Ты? Взлечу ли на крыльях зари на востоке? Поселюсь ли за дальними морями на западе? Даже там Твоя рука поведет меня. Твоя правая рука удержит меня. Если скажу, тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Где бы я ни работал, Господь рядом со мной. Где бы ни была моя семья, Господь с нами. Кем бы мы ни работали, что бы у нас не было написано на визитках, Господь с нами. И Господь не отворачивается от нас. Отворачиваться от Господа можем только мы. И молитва, молитва Христа, и наши с вами молитвы, это средство номер один — возвращаться в Божие присутствие, чтобы обо всем-всем-всем вот этом Господь нам напоминал. Господь все во всем. Вопрос только в том, хотим ли мы этого и позволяем ли мы Ему быть центром нашей жизни. В следующий раз будем говорить о дисциплине, потому что многие из нас борются с тем, как бороться не просто каждый день, а бороться всякий раз, когда тяжело. Приходите в следующий раз и включайте трансляцию в следующий раз. А применением будет просто напоминание вот этих пяти столпов, на которых может стоять моя молитва. Сфотографируйте себе или запишите себе. Попробуйте молиться по вот этому сценарию. Начните молиться по вот этому сценарию, потому что этот сценарий, этот алгоритм мы почерпнули в молитве Христа перед самым главным действием, ради которого Он пришел. И если в молитве я поднимаю глаза к небу, честно оцениваю себя и свою веру, прихожу ко кресту, принимаю прощение Божье, прошу Бога использовать меня и размышляю об этом, планирую, как я могу своими действиями показывать свою веру, благодарить Бога. И прошу помочь мне увидеть мое духовное будущее, то эта молитва приводит меня к будущему, в котором Господь, правда, центр вселенной. Склонимся, помолимся. Христос, благодарим Тебя за эту молитву и благодарим Тебя за эти мысли. Научи нас молиться по-настоящему, Господь. И научи нас сейчас, пока еще время более-менее свободное, спокойное, научиться молиться. Помоги нам научиться в Тебе, Христос, находить мир. И помоги нам не разбежаться от Тебя, но помоги нам держаться за Тебя. Помоги нам быть детьми своего Небесного Отца. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.